Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Передача Тамары Леленковой о Чечетке и ее исполнителях.
Очень важно объяснить суть Чечетки, что это такое. Это не просто ты топаешь ногами, это, оказывается, очень сложный музыкальный инструмент. Если весь человеческий инструментарий находится до подмышек, четко отбивать так ритмично, что ты должен поймать на ухо, даже если отрепетированный, из конца ботинка извлечь звук, равный одновременно, в унисон, звуку, который идет от удара фортепиано, гитары, понимаете, контрабаса и ударника. То есть ты должен слиться с ним. Если ты этого не знаешь, ты просто будешь малограмотным исполнителем. Вот уже будучи взрослым человеком, я облазил все библиотеки Москвы, все перерыл, и только одну книжку нашел, которую никто не выписывал, и никто, кроме меня одного, никто даже не брал ее. И впервые в этой книге я увидел, что созданы специальные ноты для ног. Вот Билл Бейли увидел, это запись 52-го года на кассете, она у меня. Я в его манере танцевала. Я ее развил по-своему. Я же не знал. И причем там прямо пишется, что это только негритянский стиль. Белые так не танцуют. Называется ленточная чечетка. И вот когда смотрел, я думал, это как мой родной отец. Оказывается, самое сложное, это непрерывно танцевать чечетку, отбивать. Первое. Второе. Точно попадать в ритм. И самое сложное в темп. И не просто, а ты должен еще дополнительно украшать этот темп ударами.
Чечетка и ее исполнители. Передача Тамары Леленковой. Эфир 4 октября 2002 года.
Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». В первой части этого выпуска речь пойдет о работе стопы, подошвы и каблука, ритмической работе. Речь пойдет о чечетке и ее исполнителях. Я уступаю эфир московской радиожурналистке Тамаре Леленковой.
В танцах практически любого народа, будь то австрийский вальс, русские дробушки, финская полечка или ирландская джига, присутствует дробное отстукивание ритма подошвы. Однако потребовалось не только появление джаза, но и звукового кинематографа, чтобы степ, танец с частым дробным пристукиванием, превратился в увлечение международного масштаба. В Советскую Россию степ, как атрибут нездешней красивой жизни, проник контрабандой вместе с патефонными пластинками. Его выучивали и исполняли на слух, вспоминает Семен Миронович Сирока.
Видимо, это у меня была какая-то врожденная потребность к этому виду искусства. Поэтому, когда я впервые увидел, когда мне было 11 лет, как отец мой мне показал один фрагмент чечетки, меня сильно заинтересовало, как можно ногами отбивать ритм, хотя я был еще мальчиком.
А папа ваш был танцор?
Нет, он в свое время был начальником клуба НКВД в Харькове. И были разные концерты, он был со многими артистами знаком. И джазменами и прочими. Тогда даже были распространены только патефоны. И когда была поставлена одна из пластинок, то он начал отбивать, по-своему. И мне это прямо сразу впилось в душу и заразило на всю жизнь. Был такой танец чечетка, моряки танцевали. Это очень был распространенный жанр. Во всех подворотнях играли, так называлось, бацал чечетку, понимаете. Это была золотая эра чечетки. Картин как таковых у нас не было, и где-либо получить какие-то знания, кто как мог, кто и стучал ногами. У тебя только в организме три музыкальных инструмента. Это твой голос, второй – это твои ладошки, которые можешь прихлопывать в какой-то такт, и ногами можешь стучать, больше у тебя ничего нету. В 42-м году я посмотрел фильм с участием Фреда Астера, американский, и уже заболел на всю жизнь. Так я и не видел, как это делается, ни у кого ты не узнаешь, как это связывается с музыкой, как это все делается. Понятия никто не имеет. А потом же я в Ташкенте был 46-45-м. Известным там футболистом. Я играл за сборную Узбекистана. Меня весь Ташкент знал. Я такой ловкий был, так быстро бегал и так забивал голы. Но потом приехал, когда уже вернулся в Москву, я начал здесь выступать в «Локомотиве». Но у меня случилось несчастье, я заболел туберкулезом. Пришлось оставить. А так я в течение всей жизни вот стремился танцевать, танцевать, танцевать.
Чечетка для Семена Мироновича не танец, скорее музыка. Такой человек в степи называется хуфер. Ему не требуется много места. Главное – музыкальная точность исполнения.
Очень важно объяснить суть чечетки, что это такое. Это не просто ты топаешь ногами, это, оказывается, очень сложный музыкальный инструмент. Если весь человеческий инструментарий находится до подмышек, четко отбивать так, ритмично, что ты должен поймать на ухо, даже если отрепетированный, из конца ботинка извлечь звук, равный одновременно, в унисон, звуку, который идет от удара фортепиано, гитары, понимаете, контрабаса и ударника. То есть ты должен слиться с ним. Если ты этого не знаешь, ты просто будешь, ну, малограмотным исполнителем. Вот уже будучи взрослым человеком, я облазил все библиотеки Москвы, все перерыл, и только одну книжку нашел, которую никто не выписывал, и никто, кроме меня одного, никто даже не брал ее. И впервые в этой книге я увидел, что созданы специальные ноты для ног. Вот Билл Бейли увидел, это запись 52-го года на кассете, она у меня. Я в его манере танцевала. Я ее развил по-своему. Я же не знал. И причем там прямо пишется, что это только негритянский стиль. Белые так не танцуют. Называется ленточная чечетка. И вот когда смотрел, я думал, это как мой родной отец. Оказывается, самое сложное, это непрерывно танцевать чечетку, отбивать. Первое. Второе. Точно попадать в ритм. И самое-самое сложное в темп. И не просто, а ты должен еще дополнительно украшать этот темп ударами.
Семен Миронович не профессиональный танцовщик, и Сирока вовсе не артистический псевдоним. Выступать постоянно в арт-кафе «Ностальжи» он стал только в 66 лет. Прежде Семен Миронович был ведущим конструктором, начальником, изобретателем СССР.
Я дома все время подрабатывал за доской, будучи конструктором. Ну, так я же не могу все время согнувшись. Я начинаю танцевать, там, поработаешь, потанцуешь через под магнитофон, либо под пластинку потанцуешь.
Об увлечении мужа рассказывает Лилия Николаевна.
У него сестра, они танцевали даже до этого. Ну что дома, я говорю, что примитивные ботинки вельветовые были. И его подковки, которые он сам себе изобрел. Ну соседи стучали, чуть дверь не выломали нам. Знаете, над головой стук такой. И каждый это потерпит. И сейчас он дома не танцует. Уже в ресторане, вот в метро он дергает все время. Я злюсь, потому что прорываются без конца носки на пальцах, потому что он все время бьет о ботинках эти ноги свои. Но, во всяком случае, это была его мечта всю жизнь.
Тех вот видов танцевального искусства – это самый лучший вид искусства, который продлевает жизнь ног. Во-первых, идеальная чистота ног. Это самое главное. То есть практически, я когда иду на вечер, надо обязательно мыть ноги. То есть они должны быть ухоженные. А понимаете, если вы моете ноги, следите за носками, за всем, то это появляется культура. Я никогда не одену ботинок без ложечки. Понимаете, не так пальцем, а ноги с пальцем. А когда ты уже регулярно следишь за ногами, то у тебя никаких наслоений не бывает, никаких мозолей. Это орудие твоей жизни, понимаете? Потому что, оказывается, что вот если мы вернемся к ногам, как говорится, что когда ты моешь ноги, то только на подошве меняется твоя кожа. А во-первых, когда ты помоешь ноги, тебе легче дышится. Во-вторых, когда ты их попаришь, так это вообще прекрасно. Если ты еще солью их берешь, делаешь ванну соли, так вообще красота получается, понимаете? Туфли должны быть легкие, оборудованы специальными набойками. И, безусловно, они должны быть подобны так, чтобы тебя ничего не стесняло, чтобы ты чувствовал себя удобно. А потом же надо ко всему привыкнуть. Это тоже необычно, там что-то набито. Как правило, надо, чтобы у тебя были 2-3 пары разных конструкций. На наших сценах должна быть обязательно такая конструкция, чтобы можно было в заднем ряду хорошо все слышать. Американцы делают специальные полы либо из клена, либо из дуба, либо из ели. Потому что клен – музыкальный инструмент, ель – тоже музыкальный инструмент. А так они не выступят.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой о Чечетке и ее исполнителях.
Семен Миронович Сирока разработал собственную методику, грамоту для степа, поскольку в России до сих пор чечетки учатся с ног, практически. Мой следующий вопрос к профессионалу Аркадию Насырову.
Вообще степ – это танец или же это музыкальное исполнение?
Я процитирую Никто Дестера, который сказал, все говорят, там чечетки бьешь. А он сказал, нет, я танцую. И этим сказано все. Поймите, это ритм жизни. Как бы мы ни жили, мы всегда живем в определенном ритмическом рисунке. Быстро, медленно ходим там. Это как бы там ни было. Послушайте шаги в метро. Вы услышите свой ритм. Посмотрите, как официантка собирает посуду со стола. А там такой ритм идет. Есть такой, знаете, в такт жить. Это в такт всегда попадаешь. Хорошо, удобно. А когда вдруг опаздываешь, поэтому в чечетке всегда из-за такта. А когда из-за такта, всегда легче. Но главное – опередить те события, которые тебе могут опередить. Дело в том, что когда я был в Америке, я вот просто смотрел, вот там молодежь воспитана вся на джазе. Потому что это как бы у них национальная музыка считается. Вот поэтому с детства уже я преподавал, я в колледже. Так вот у меня сходу лупили чечетки. Вот если я здесь затрачу полгода на определенное какое-то вот... Там это одно занятие. Они все умеют делать.
Твой взгляд, белый человек и африканец, у кого...
Есть разница, есть большая разница. У нее другая пластика, у нее такое впечатление, что у нее нога по-другому стоит, понимаешь? И поэтому белый человек, он танцует как-то по-своему. Здесь не должно быть ни в коем случае расизма, потому что ну, это бред, по большому счету. Но дело в том, что разница есть, очень большая. Я безумно люблю, когда танцуют негры, я просто люблю это. Это просто чума для меня. Знаешь, я влюблен, когда они танцуют. Я бы так научился бы. Но, к сожалению, не могу.
О своеобразии русского степа я попросила рассказать Владимира Кирсанова, хореографа и степ-танцовщика.
По-моему, в начало века к нам приезжала американская труппа, где были черные танцовщики. На эстраду они танцевали, и достаточно долгий период времени они здесь у нас были на гастролях, и, естественно, они произвели здесь очень большое впечатление, русские танцовщики. Все это дело посмотрели, подсмотрели и как бы на себя переложили. В том смысле, в котором можно сказать, что это тэп-дэнс, это не было. Это, ну, как можно так по-русски сказать, это был самопал. Все равно мы танцуем по-русски. Все равно мы танцуем по-русски до сих пор. И я вот там бываю, и когда говорят, что это русский тэп, они понимают. У нас больше работает стопа. А американцы белые особенно, они все танцуют на полупальцах, как бы отрываясь. Мы в силу того, что мы привыкли русские пляски плясать, мы чуть-чуть это все делаем приземистее. В силу своих корней ритмически мы идем на раз. Раз, два, раз, два. Хотя в джазе это раз, два, раз, два. Этот момент как бы синкопа, выделение слабое идут. Мы любим прихлопнуть в ладошки. Мы обязательно танцуя, отбивая ритм, вдруг какой-то в паузе делаем пах-пах в ладошки. Подхлопнем и продолжаем дальше. Они, как правило, этого не делают.
В коллективе Владимира Кирсанова степ-компании участвует также его дочь Арина.
Поскольку это как бы танец, который выражает, наверное, все-таки удовольствие больше, чем неудовольствие, все-таки радость, все-таки многие танцуют песни души, поэтому можно танцевать под ту музыку, которая нравится, и под фанк, и под рок, и под блюз, под балладу, то есть все-таки соответствует настроение музыки, настроению человека. Нельзя, наверное, ограничиться только джазом.
Это слава богу, что сейчас это можно делать, я имею в виду танцевать под любую музыку, потому что в свое время, работая в Москонцерте, нам категорически запрещали брать классическую музыку, говорили, что это опошление классики, ну что вы, не дай бог. И более того, это буржуазная отрыжка, диверсионная такая штука. Мне говорили, вы что, уже танцуете американскую чечетку? Вы понимаете это? Лучшие площадки, как театр эстрады, Россия, какие-то колонный зал, этот жанр туда не заходил. Завуалировали под национальный, вот то, что у Гусаковых мексиканский назывался, называли скромно, ритмический танец. Я никогда, наверное, в жизни не забуду, что мне всегда говорили, ну кому ты там за рубежом нужен со своей американской чечеткой? Уже друзья танцовщики говорили, возьми русскую музыку, одень русский костюм, сапоги, и выходи и пляши там. Ца-ца-ца. И поедешь за границу, и будет у тебя масса концертов, все хорошо. Я говорю, я не могу, я этим занимаюсь, а чего же я это должен бросить? Как говорил мне учитель, чечетка – это как старая проститутка. Все любят, никто не уважает. Во всем мире это, кстати. Идет на первом месте классика, потом идет народно-характерный танец, бальный танец, он как бы сам по себе, бытовые танцы, рок-н-ролл, буги-вуги, джазовый танец. А где-то там уже идет вот степ. К сожалению, этот стереотип, он еще сохраняется. Наверное, нужно, чтобы родился какой-нибудь Фред Астер, а если лучше, то не один, который бы поднял его на такую высоту.
Дуэт Кирсановых Владимир и Раиса существовал около 20 лет.
Мне с дочерью немножко сложнее, потому что, ну, наверное, в силу своего характера я не могу как бы проявить к ней в общении на сцене тех чувств, которые я проявлял к жене.
У нас нет такой истории красивой с папой.
Да, конечно, я и флиртую, у нас элемент соревновательный.
У нас такой дух скорее, наверное, ну, чаще соревновательный в дуэте в отношениях, чем какой-то вот такой гармонии и единения.
Рассказывает Раиса.
Мы начали свой дуэт, как мы говорили тогда, братья Кирсанов, Раиса и Владимир. То есть достаточно долго мы танцевали с ним, грубо говоря, двое в брюках. Вот так вот. Платье как таковое, вот я уже надела значительно позже. Мы танцевали матлоты, там вот все, что танцевалось двумя, так сказать, партнерами на равных. Смешно, мы иногда путали костюмы. Кому какие брюки принадлежат, в последний момент выясняли перед выходом, если надо было переодеться, потому что это был совершенно один размер туфли, чуть ли тоже не одного размера, одного вида, это были мужские туфли. И двое в брюках очень честно вели чечетку. на каблуке стал действительно значительно позже, и это доставляло ужасную муку. Там очень много приемов идет за счет опускания пятки. А когда я на каблуке уже стою, мне уже пятку никак не опустить. Уже ее приподнимать еще до невозможного потом встать. И поэтому от этого звук, даже качество звука теряется. Тут началась совершенно другая вторая жизнь у нас. Наверное, здесь тогда происходит просто полное подчинение. В дуэте всегда один кто-то ведущий, а второй аккомпанирующий. Хотя, в общем, внешне это не видно. Это чисто внутренний такой вот. Один себя ведет, второй полностью ему подчиняется. Не в репетиции, а уже в работе.
Смотрит в основном на ноги, а потом, более подготовленный, смотрит на лицо уже, как кто бы там что-то понимает. Но публика завораживается вообще-то. Завораживается. Они когда смотрят, особенно если это хорошо и в хорошей динамике, то публика немножко зависает. Причем неважно, какого они социального слоя, от самых, так сказать, высоких до самых простых, они все, вот крючок попадается на этот, на ритмические. Даже китайцы, мы вот тут были в Китае, они, даже китайцы. Недаром же говорят, что один из таких истоков – это древний Египет, где жрецы вставали на культовые барабаны, отбивали ритм ногами там на этих барабанах. Есть, конечно, момент шаманства, есть.
Передачу о Чечетке и ее исполнителях подготовила Тамара Левенкова. Продолжим этот выпуск «Поверх барьеров» через 2 минуты после рекламных объявлений.
3, 2, 1, 0. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева.
В этом выпуске вы услышите свидетельство двух женщин, переживших немецкую и румынскую оккупацию 1941-1944 годов. Одна из них вскоре после записи умерла. Ее звали Роза Львовна Цукерман.
Это был холод, грязь, голод. Все лежали на земле. Отец еще жил, но он был смертельно болен. И он страшно храпел, предсмертные такие. А я идиотка. Папа, ты ж мешаешь людям.
Свидетеля зовут Мария Евгеньевна Болховская. Она актриса, живет в Киеве.
Был шеф-немец Герберт Бек, интендант назывался. Я считалась его переводчиком. И он мне помогал жить. Он меня спросил: «Фрау Мария, вы любите своего мужа?» Я говорю: «Очень». Поэтому никаких поползновений на меня, как на любовницу, с его стороны не было абсолютно.
Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Эфир 4 октября 2002 года.
До конца этого часа передача Ирины Колесниковой «Жизнь и смерть в оккупации. Два свидетельства».
Балховской актер Петр Емельянович Масоха был приглашен на работу в Харьковский театр, который в июне 1941 года находился на гастролях в Николаеве.
Через некоторое время он мне написал письмо: «Приезжай, будем пляжиться, купаться». Ну, я поехала. Взяла чемоданчик, купальный костюм, запасное платье, босоножки и поехала к нему в Николаев. И через неделю началась война. И Петр Емельянович, и я должны были приехать в Харьков. Театр эвакуирует в Саратов, и он вместе с театром уезжает в Саратов. Да я получилась в летнем платье, в босоножках, с одной парой и белья, в чужом городе, без квартиры, без средств существования, без ничего. Хорошо, что я знаю немецкий язык.
С востока Украины переместимся в ее юго-западную часть, оккупированную союзником Германии Румынией, в так называемую Транснистрию. Наша героиня Роза Львовна Цукерман вместе с семьей жила в Черновцах, городе с подавляющим немецкоязычным еврейским населением.
Муж и я, как учителя, жили мы совсем неплохо. Это было до октября 41-го года. Советы должны были отдать Румынии часть этой Буковины, и тогда началась оккупация. Был гетто в Черновице, в которое загнали по 20-40 человек в одну комнату. Абсолютно всех евреев со всех уголков города. Ну, а с этого гетто потом гнали дальше, на Украину, Винницкую область, город Бершать. Нас погнали на вокзал, вагоны для скот. 200-300 человек в одном вагоне. А в городе такой Меркулеште, Бессарабе, там нас из вагонов и повели нас по дорогам. Сначала по Бессарабии, где уже на каждом шагу мертвые, просто ногами мои, чтобы освободить себя немножко в сторону. Погнали нас в свиноферме. Эти свинофермы были огромные, но советские. Туда нас загнали сотнями. Не живите, а умирайте, умирайте. Это еще красивое слово.
Я знаю, что в Черновцах были гетто. А почему вы попали в Винницу?
Сделали списки. Среди первых, которые получили такое разрешение оставаться в городе, были мои родители, потому что они были очень уважаемые граждане. Так родители получили такое разрешение, и они ушли из гетто. И на следующий день они с рюкзачками пришли обратно, потому что нам не решили, мужу и мне не решили. Так они из-за меня, из-за сыночка. Они сказали, что они все равно жить не могут без нас. Были сцены ужасные с мужем и мной. Муж страшно возражал: «Ты не будь эгоистка, чтобы родители ни в коем случае не...» А я, раз родители хотят, я все равно была мамина дочка. Это мой страшнейший грех допустить, чтобы два человека пошли, ну, на верную смерть, только потому что я себе не могла представить, как я буду жить без родителей.
И вы попали в гетто, почему?
При румынах всегда была такая бакшиш, вот такое слово слышав. Они составили списки. 50, скажем, учителей евреев, которые нужно было отправить. Так кто-то там дал деньги, мы об этом не знали. И первые 10 этих списков могли оставаться. А остальные 40 точно были. Среди этих 40 были мы. Как только нас всех выслали из Черновицы, так раскрыли эту гетто. Эти люди, которые остались среди этих и мои родственники, которые были очень хорошие инженеры, они получили работу, потому что румыны еще же не знали.
При немцах. Было
много фабрик, много заводов. И были евреи, были главными инженерами, главными предпринимателями. Так вот, таких оставили румыны, чтобы эти люди им принесли пользу. А учитель? Какую пользу может уже учитель принести?
Харьков, ноябрь 1941 года. Марии Евгеньевне Болховской в то время было 34 года.
Утро, я просыпаюсь, и везде стоят немцы с лошадьми, с повозками, с пушками, всюду разбросано сено, грязь, гадость, холодно, и слышна всюду немецкая речь. Я не помню, кто дал мне длиннющее какое-то пальто. Я его обрезала, и из этого куска, что я отрезала от пальто, сшила рукавицы. Мы ходим по квартирам эвакуировавшихся актеров из театра «Березиль», рубим столы, стулья, кушетки и приносим домой, потому что надо с чем-то топить. Для того, чтобы принести воду, я взяла два ведра и спустилась вниз с небольшой горки. Зима была тогда очень суровая, можно сказать, как каток лед. Набрала два ведра воды и поднимаюсь наверх. Кто-то над моей головой кричит «Альт!». Вижу, передо мной стоит немец и две лошади у него. Он у меня забрал одно ведро, вылил в свое ведро, мое швырнул, оно покатило шумом. Потом взял второе ведро, проделал ту же самую процедуру, бросил в другую сторону, повернулся и ушел. И мне пришлось спускаться с горки и опять встать в очередь. Но люди видели все это и говорят мне, иди без очереди. В Харькове жила моя подруга. Она пошла к тетке мужа и взяла меня с собой. Посидели, поболтали, выходя, натолкнулись во дворе. На земле лежит убитая женщина. Тут же ходит немец с ружьем, так как будто бы это собака дохлая лежит. И мы шли с ней по центральной улице Екатеринославской. И я шла как бы с закрытыми глазами. И я иду с ней, и на что-то натыкаюсь. Я подняла голову, передо мной висят повешенные евреи, и я натолкнулась на их ноги.
Еврейское гетто в оккупированном румынами городе Бершаде Винницкой области, вспоминает Роза Львовна Цукерман.
Это было мое страшное знакомство с этим украинским городом. И это была смерть. В этой свиноферме вот не выдержала вся моя семья, потому что это был холод, грязь, голод. Все лежали на земле. Отец еще жил. Но он был смертельно болен, и он страшно храпел, страшно, предсмертные такие. А я идиотка. «Папа, ты ж мешаешь людям!» И я его еще трогала. «Папа, не мешай людям!» И я помню, что мой муж вышел, а потом зашел и сразу лег на эту землю, и все, и кончался. Это второе. Сынишка на следующий же день, 15 декабря, папа, 19-го муж, 20-го сын. Сын проснулся и вдруг кричал сильно: «Мама, я хочу к папе, я хочу к папе!» По-немецки все. Папе забрали уже из этого. Но там забрали люди, чтобы раздеть их. И бросали же неодетые, конечно. Осталась одна мама. С мамой мы остались еще приблизительно месяц, 3 недели. Я с моей мамой, наверное, лежала целую неделю с мертвой мамой.
Роза Львовна, а как хоронили своих близких?
Не знаю. Просто их собрали, как мешки. Такой сын у меня. такой ухожен, такой красивый, и муж очень. Все студенты, когда я вышла замуж, так все говорят, ой, ты не боишься такого красивого мужа, тебе же заберут его. И сын у меня был один из таких мальчиков, когда я шла с ним, я так смотрели люди, какой это симпатичный, красивый мальчик. Так вот, он в этой грязи, когда их хранили, я не знаю, потому что я же сама лежала бесчувственно. Мужу было 34, если мне 31, а мальчику было 7.
Как звали мальчика?
Марсель. Ну да, потому что мы были же учителя французского языка. А если у меня теперь сын, я уже так же заранее знала, что он должен называться Феликс.
А мужа как звали?
Первого мужа звали Авраам Хохштедт.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Жизнь и смерть в оккупации. Два свидетельства».
Напомню, что Мария Евгеньевна Болховская в оккупированном немцами Харькове устроилась на работу в театр.
Там я ничего не получала. Зарплаты не было никакой абсолютно. Но там был шеф-немец Херберт Бек, интендант назывался. Он был сам скульптор. Я считалась официально его переводчиком. И он мне помогал жить. Ну вот мы сидели, разговаривали, он рассказывал о себе, я рассказывала о себе. И он меня спросил: «Фрау Мария, вы любите своего мужа?» Я говорю: «Очень». «И вы скучаете по нем?» Я говорю: «Очень». Поэтому никаких поползновений на меня, как на любовницу, с его стороны не было абсолютно. Он был интеллигентный человек. Помимо этого, был еще и украинский директор театра, который ко мне цеплялся, что я плохо разговариваю по-украински. И я пожаловалась своему интенданту Герберту Беку. Он сказал: «Можете не сомневаться, вас никто пальцем не тронет». Ему не сказала, сказала: «Данка». Он мне даже подарил на память фотографию его скульптуры Гитлера. Если вы видели эту скульптуру, это такая страшная обезьяна с выпученными глазами. Я очень жалею, что я эту фотографию потом порвала и выбросила вон. Времена менялись. Я думаю, вдруг, не дай бог, у меня увидят фотографию Гитлера. Еще мне пришьют какое-нибудь дело. Сейчас я очень жалею, конечно, об этом. Это была бы уникальная фотография. Выпученные глаза, полные ненависти. Страшный, страшный зверь.
Больше всего надо было знать немецкий и румынский. Потому что девчата из этого села, и не только с этого, гуляли с немецкими офицерами или с румынскими офицерами. Но им было очень важно и нужно, потому что как, если тебе немецкий офицер говорит «Ich liebe dich», так нужно было понять. То есть я получила какое-то разрешение выходить из этого гетто, а гетто был с колючей. Так у меня уже были 2-3 урока в селе. А румынским, ну, была птицеферма, рыбное хозяйство, а те хозяева, которые коллаборировали с немцами, им тоже надо было как-то.
А вам приходилось напрямую общаться с фашистами, с немцами?
У меня там был урок. Один раз приходили туда немцы. Так мы сели с этими 3 немцами и разговорились. И они меня уверяли, что не они виноваты. Если бы по ними, так никогда этого страха бы не было. Они всегда были с евреями уже дома у себя. Бывали такие немцы.
Своему шефу-немцу я рассказала о том, что мама у меня осталась в Киеве, что я о ней ничего не знаю, что я очень волнуюсь и переживаю. И все, я вам говорю, что он ко мне великолепно относился. Он мне сказал: «Фрау Мария, через некоторое время наш сотрудник едет в Киев. Напишите письмо маме, он занесет. Он побудет там в командировке несколько дней и привезет вам все сведения о вашей маме, а может и письмо от нее». Я написала письмо, и этому немцу рассказала, какой номер дома, улицу, все это. И сказала ему, что моя мама по-немецки разговаривать не умеет. Говорю, она может разговаривать только по-французски. «О, это очень хорошо, я тоже французский язык знаю». Через некоторое время он вернулся назад, привез мне от мамы письмо. Мама мне ничего не писала о том, что она очень плохо себя чувствует и что она, можно сказать, голодная сидит. Была очень рада тому, что я ей написала это письмо. И, конечно, ждет с нетерпением, когда я, наконец, приеду в Киев. А в это время соседка по дому обобрала маму как следует. Брала вещи, продавала за одну цену. Маме говорила другую цену. В общем, маме жилось очень плохо. И она мне только написала, наконец-то я дожила до того момента, когда пришел конец большевикам. Слава Богу.
Мария Евгеньевна до сих пор не знает, как погиб ее отец. Евгений Павлович Болховской, полковник царской армии, георгиевский кавалер, герой Первой мировой войны, в один из дней 20-го года в Феодосии ушел на перерегистрацию, объявленную новой большевистской властью, и домой больше не вернулся.
В один прекрасный день он мне говорит: «Фрау Мария, готовьтесь, через несколько дней поедете в Киев». И дал мне письмо и сказал: «Фрау Мария, когда вы приедете в Киев, зайдите на киностудию, там помещается радио. И вы отдайте это письмо, и они вас возьмут к себе на работу». И буханку хлеба передал нам на дорогу. Я взяла это письмо, которое мне дал мой шеф в Харькове, и пошла на киностудию. Идти надо пешком. Встретилась с начальником этого радио, отдала ему это письмо. Он прочитал и сказал: «Хорошо, считайте, что вы у нас уже работаете». Уже начальник другой. Он меня очень хорошо встретил. Немец, доктор Фрайбергер, средних лет мужчина. Он мне сказал: «Я читал рекомендательное письмо, которое вы привезли из Харькова. Вы будете работать моим переводчиком». Повел меня в комнату, в которой я должна сидеть. Вот и моя немецкая секретарша, фройляйн Фалькенштейн. И я была очень довольна, что мне еще надо. Я устроилась на работу и уже могу быть гарантирована, что меня не отправят как остарбайтер в Германию. Работа была не политического характера, абсолютно. Потому что столица Украины тогда находилась в Ровно. Мой шеф, доктор Фрайбергер, руководил киевским радио. Вот пришел музыкант и говорит: «Доктор Фрайбергер, вы хотели бы, чтобы мы исполнили что-нибудь такое из украинских композиторов? Я это перевожу. Мы сыграем такую-то пьесу, споет наш певица такую-то песню, другая певица такую-то песню. Как вы на это смотрите?» Я должна была переводить начальству содержание и песен, и всего, то, что он говорил. Вот в этом заключалась моя работа.
После 3 лет я вернулась в Черновицы. То есть узнали мои родственники, что я стала жива. Они начали мне уже туда уже послать немножко помощь, какую-то одежду, какие-то деньги. И настаивали на том, чтобы я вернулась в Черновицы. Я приехала тоже на таком пивагон, на товарном поезде. Первым делом, что они делали, они мне, конечно, делали ванну. В этой ванне у меня был что-то страшное, что со мной. И они были в таком ужасе, в таком страхе, потому что они думали, что я с ума сошла. Это была первая ванна, тепленькая, свеженькая, хорошая после 3 лет. Чистые полотенца и мыло есть хорошее. Не как в Бешаде говорили, что мыло это из человеческого тела. Ну, и начала уже работать в Черновице. Причем через год на прекраснейшую работу у преподавателя иностранного языка в медицинском институте. Что может быть лучше?
В один прекрасный день я прихожу с работы на Пушкинскую улицу. Мне открывает соседка и говорит мне: «Муся, к вам приходил Петр Иванович с Жилянской улицы. Он вам принес записку от Петра Емельяновича». Я обалдела. Какую записку от Петра Емельяновича? Петра Емельяновича же нет, он же в эвакуации. Нет, он вернулся. Я все бросила и карьером летела на Жилянскую улицу. Особенно спешить я не старалась. Потому что если на улице увидят, что вдруг бежит человек, они обязательно обратят на него внимание, от чего он бежит. Я прибежала на Жилянскую улицу, взяла Петра Емельяновича в охапку. Уже было не меньше, чем 7 часов вечера. И домой на Пушкинскую улицу. Радости и счастья, и ликования не было конца. Петру Емельяновичу было очень трудно устроиться на работу. В конце концов он устроился на работу в Житомир. В Украинский театр, играл там в спектакле «Назар Стадоле» Назара. Мой шеф часто ездил в Житомир, потому что главная станция была в Житомире. Он всегда, когда ездил, он всегда брал меня с собой. И в Житомире уже знают, раз приехал шеф, значит, приехала фрау Мария. А раз приехала фрау Мария, значит, надо Петра Емельяновича освобождать, чтобы он пришел домой и повидался с женой. Вот так мы жили некоторое время, пока не началась эвакуация Киева, не пришлось уезжать из Киева. С немцами, да. И это радио мне помогло. Я не хотела оставаться. Я понимала, что после того, что я работала в таком учреждении с немцами, что мне может быть очень кисло. Я не скрывала этого. Большевики слишком много причинили нам зла и горя. Я в какой-то степени, конечно, разделяла мамино удовлетворение, что, наконец, большевикам пришел конец.
Муж Марии Евгеньевны Болховской – Петр Емельянович Масоха, актер театра и кино. Ученик Курбаса, снимался у Довженко.
Ему в театре давали только исключительно роли негодяев и отрицательные. Потому что раз был у немцев, значит, подлец. Ты же был у немцев, ну так что? Сколько миллионов людей были в оккупации? Так что все ничто. С тех пор, когда Петр Емельянович вернулся домой, он на каждом шагу, при том уже закончилась война, он слышал, ты же был у немцев. Спрашивается, за что? За то, что он играл Назара Стадолю в Житомире, в Дрогобыче. За то, что он выступал перед нашими остарбайтерами, показывал фокусы. Пел «Сибирь же тоже русская земля». Так это называется, что ты работал на немцев?
Странным образом, какие-то немцы пишут вдруг, и звонят, я знаю о вашей судьбе, и вот начинаются какие-то знакомства странные с хорошими людьми. Это не те. У меня теперь друзья, причем это люди высочайшего культурного уровня. Это у меня подруга, которая выставляет свои работы, она скульптор, немка. Теперь она как раз поехала в Израиль, потому что там еврейская подруга у нее заболела, так она теперь, когда так неспокойно, она поехала фон Лоевен, и она еще фон, то есть знатного происхождения. Чудесная женщина. Ну вот еще есть 2-3 такие. Но была тут у меня, которая тут читала лекцию в университете, так она мне прямо сказала, что она сама лично знает, что ее дедушка убил евреев. Она порицает, конечно, но, к сожалению, знает, что в их семье был такой изверг.
Роза Львовна Цукерман действительно в последний раз вспоминала о том страшном времени. 20 апреля 2002 года, на 94-м году жизни, она скончалась. О ней, узнице еврейского гетто, берлинская киностудия сняла фильм.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Жизнь и смерть в оккупации. Два свидетельства». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. Редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
Двадцать лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит